Место Священного Писания, которое я буду читать, записано в книге Псалмов, это 19-й Псалом, Псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя, да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твои, да соделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя, услышь нас, когда будем взывать к Тебе». У нас сегодня еще одна проповедь из серии «Начатки веры». Знаете, я предполагал, что я буду проповедовать, может быть, 3 или 4 проповеди, а получается, что это уже 5-я и, может быть, будет даже 6-я. Вот так бывает. Потому что, размышляя на тему о том, во что мы верим, я убеждаюсь, что иногда наша вера и наша практика религиозная, она формируется не на основании Священного Писания, а на основании тех традиций, которые существуют в тех церквях, в которых мы выросли или в которые мы пришли, и мы увидели, как люди поклоняются и как люди верят, и нам кажется, что, подражая им, их традиции, мы на самом деле угождаем Богу. Мы говорили с вами несколько воскресений подряд о молитве. Казалось бы, такое простое дело – молитва. Все люди умеют молиться, потому что сейчас даже православные используют протестантскую лексику, и когда их спрашивают, что такое молитва, они говорят: «молитва – разговор с Богом». Я сегодня утром я включил радио, чтобы послушать погоду, пока ехал в машине, и там шел разговор о церкви, что церковь, разница между церковью и храмом. Один из ведущих этой программы сказал: «Вообще-то, на самом деле, церковь – это не строение, не здание, церковь – это собрание людей». И я сказал про себя: аллилуйя. Да, это так. И мы видим, что все больше и больше наших фраз, наших слов, наших понятий входит в общество. Я рад этому, на самом деле. Поэтому, когда митрополит Иларион заявляет публично с экрана телевизора о том, что молитва – это разговор с Богом, я радуюсь. И, казалось бы, когда речь идет о молитве, мы все знаем, о чем идет речь. Потому что все мы умеем разговаривать, так или иначе. И мы умеем разговаривать с Богом. Если мы молимся, мы знаем, о чем говорить. Однажды ученики пришли к Иисусу Христу и сказали: «Господи, научи нас молиться». Ну, конечно, они знали, как нужно молиться. Они были из тех, которые были воспитаны в иудейской вере, и они знали, как молиться и о чем молиться. Они пришли к Иисусу и сказали: «Научи нас». Потому что они увидели, что Он делает что-то не так. Не так, как они. Потому что, наверное, тогда, когда молились ученики, они молились так же, как и мы молимся. Они сразу бросались в атаку, они сразу бросались в бой. Они сразу говорили ему о своих нуждах, о своих «я хочу», «помоги», «защити», «почему». И вдруг они увидели у Иисуса, что он молится не так. И они сказали: «Научи нас молиться так, как ты хочешь». Можно, конечно, было бы теоризировать на эту тему. Я правильное слово сказал? Да, вот рассуждать на эту тему можно было бы придумать и сказать, что да, они знали, что он Сын Божий, они понимали, что он одна из личностей Троицы, и поэтому, когда они обращаются к Богу, они обращаются на самом деле к Иисусу Христу. Можно было бы сказать, что вот они хотели узнать мнение первоисточника, а как Бог реагирует на их молитвы, поэтому научи нас. Не-не-не, ничего такого не было. Я не думаю, что они подходили с этим. Они просто увидели разницу. Но Христос, являясь личностью Троицы, учит их так, как нужно молиться, так, чтобы это было Ему угодно. Если вы хотите угодить мне в молитве, вот вы некоторые вещи делаете, а некоторые не делаете. Это, знаете, наверное, одно из таких очень важных духовных истин, когда мы молимся или когда мы что-то делаем, задавать себе вопрос: а действительно ли то, что я делаю, и то, как я это делаю, приятно Господу? Мы многие вещи делаем так, как нам кажется правильным. А действительно ли то, что мы делаем, и то, как мы это делаем, угодно Богу? И Христос сказал им, Он им не отказал, Он сказал: «Хорошо, если вы просите, я научу вас. Я скажу вам, что не нужно делать, я скажу вам, что нужно делать, когда вы молитесь». Не надо говорить много слов. Не надо произносить слова заклинания. Мы часто молимся заученными фразами, мы произносим их, даже не вникая в смысл. Некоторые заучивают целые молитвы. Людей наказывают молитвами. Вы знаете об этом? У католиков, православных есть практика. Если человек провинился, на него накладывают епитимию, прочитать молитву «Отче наш» 100 раз. Можно наказать человека молитвой? Оказывается, можно. Но такая молитва не угодна Богу. Это не молитва, это набор заклинаний, набор фраз. И люди, произнося их, думают, что если мы произносим определенные фразы в определенном порядке, то это каким-то особым магическим образом воздействует на Бога. Он должен поспешить нам ответить. Нет. Христос говорит, не делайте этого. И не говорите много. Пусть ваши молитвы будут краткие. Некоторые думают, что если они громко кричат, Бог их быстрее услышит. Не кричите, Он слышит вас. Не пытайтесь в молитве изменить волю Божью. Когда молитесь, говорите Господу, Господи, да будет воля, как там, Твоя. У нас молитвы очень часто звучат, Господи, да будет воля моя. Я хочу, дай, помоги, реши мою проблему. Да будет воля моя, так, как я хочу. Поспеши на помощь мне, я этого хочу, мне это нужно. Ты знаешь, как ты мне нужен? Помоги, дай. Да будет воля моя. Христос говорит, нет, не делайте так. Если вы хотите молиться молитвой, угодной Богу, соглашайтесь с тем, что Он Бог, который знает все, знает обо всем и знает вас лучше, чем вы себя знаете, и знает, что благо для вас. Недаром Христос говорит, когда молитесь и обращаетесь к Богу, скажите Ему, Отец Небесный. Христос сказал это неспроста. Он не просто выхватил эту фразу откуда-то из воздуха и сказал, ну вот так вот, можете вот так обращаться. Нет, в этом есть смысл. И может быть я не понимаю всей глубины того, что сказал Христос, но я скажу вам. Когда Христос сказал так, я понимаю, почему Он так сказал. Потому что я Отец. Я люблю своих детей. Они могут по-разному себя вести. Но я всегда своим детям говорю, особенно в последнее время, когда они уже выросли, я говорю, послушайте внимательно, и вы со мной, наверное, родители согласятся. Есть такое наказание для родителей – любить своих детей. Каким бы вы ни были, что бы вы ни делали, как бы вы ко мне ни относились, я никогда не перестану вас любить. Вот Бог такое наказание нам придумал. Любить своих детей. Вот такое же наказание есть и у Него. Он любит нас, так как Он любит своих детей. Поэтому Христос говорит, когда обращаетесь, обращайтесь к Нему, как к Отцу. И если мы нормальные родители, то мы всегда хотим блага нашим детям. Мы никогда не будем делать ничего, что могло бы им навредить. Поэтому Бог, который управляет всеми обстоятельствами нашей жизни, и знает все о нас, и знает нас лучше, чем мы себя знаем, и хочет только блага для нас, все, что не допускает нашей жизни, допускает, потому что хочет для нас блага. Поэтому да будет воля Твоя для людей, которые веруют. Эти слова легко соскакивают с их уст. Нам легко их произнести, если мы верим в Его любовь. И если мы действительно осознаем, что Он наш Отец. Поэтому Он говорит, молитесь так. Не ставьте свою волю впереди воли Божьей. И еще Христос сказал удивительно, когда вы молитесь, не говорите Ему о своих нуждах. Он знает их прежде вашего прошения. Тогда о чем молиться? Потому что все наши молитвы – это перечисление наших нужд, наших желаний, наших «я хочу». Не говорите о нуждах. Кто из вас помнит секрет НП от ПН? Какой? Повторите. Ну, как-то вы как будто вы не знаете. Я 5 раз уже, 5 воскресений повторяю. О чем речь идет? Не просите. Я знаю, что те, кто не произносит этого, они надеются, что за ними остается привилегия просить. На самом деле Христос говорит, не думайте, что если вы будете просить, вы убедите Бога изменить Его волю о вас. Нет. Да будет воля Твоя. И кроме этого, Христос говорит, он знает ваши нужды прежде вашего прошения. И это вдруг открывает нам молитву в совсем, совсем другой перспективе. Потому что для нас молитва – это вот список нужд, с которыми мы приходим к Богу, список «я хочу», «мне это нужно», или еще вопросы «почему?». Христос говорит, нет, это не молитва. Начните с прославления. Начните с того, что вы возвеличиваете Бога, что вы говорите Ему о том, кто Он есть. И когда вы говорите Ему о том, кто Он есть, вы произносите Его имя, а Его имя сущий, а это вмещает в себя все. То, что Он творец всего видимого и невидимого, Бог безначальный, Бог бесконечный, Бог, которому подконтрольно все, который управляет всеми обстоятельствами. Когда вы Ему об этом говорите, Богу это нравится. Богу это нравится. Поэтому, когда вы говорите «Отче наш», а потом говорите «Сущий», то вы называете его по имени. Вы помните, что когда Бог открылся Моисею в горящем кусте, то Моисей испугался и задал вопрос: «Кто ты? Кто ты, Господи?» Что он ему сказал? «Я сущий. Я есть тот, кто я есть». И это имя Бога. Поэтому, когда вы говорите «Отче наш», а потом говорите «Сущий», то мы понимаем, о чем мы говорим. Начните с этого, говорит Христос. И когда вы молитесь, зайдите в комнату, закройте за собой дверь и поговорите с Богом наедине. И когда вы молитесь невидимому Богу, то Бог, видя ваши тайные желания, воздаст вам явно. Что означает тайное? Это желание нашего сердца, это те желания, которые мы стесняемся озвучить, те желания, которые мы прячем за забором правильных христианских заклинаний. Это то, о чем мы стесняемся говорить, потому что нас неправильно поймут. Скажу, уже то, что Бог видит нас, когда мы молимся, это уже привилегии, должно приносить нам удовлетворение само собой. Но Христос идет дальше. Бог видит нас, и Он видит наши тайные желания и воздает нам явно. Начинайте с прославления. Скажите Ему, как Он велик. Вы скажете, Он знает, как Он велик. Зачем Ему говорить об этом? Но если Он знает это, как Он велик, и мы не говорим Ему об этом, то зачем мы говорим Ему о наших нуждах, которые Он тоже знает? Начните с прославления. Согласитесь с тем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Согласитесь с тем, что Он лучше нас знает, что лучше для нас. Так же, как и мы знаем, что лучше и что благо для наших детей. Это нормально для нормальных родителей желать блага своим детям. Даже тогда, когда они этого недостойны. Благодарите за то, что получили. И за то, что получите. Покажите вашу благодарность в том, что вы благодарите Его за то, что получили. И покажите вашу веру, когда вы благодарите Его за то, что еще не получили, но надеетесь получить. Это благодарность не только за то, что нам приятно, но и за то, что нам неприятно. Сегодня я хочу продолжить эту тему. И как бы мы говорим о вещах понятных и известных. Многих людей остановите на улице, если они христиане, спросите, ты умеешь молиться? Кто из них скажет, не умею? И выясняется, что не умеем. И сегодня мне хочется продолжить тему начатки веры и поговорить с вами о вере. Во что мы верим? Потому что если сегодня спросить вас, верующие ли вы, наверное, все 100% скажут верующие, да. А если спросить вас, во что вы верите, то сколько людей, столько мнений. Поэтому хотелось бы понять, а как молиться так, чтобы наша молитва была угодна Богу, и как верить так, чтобы эта вера была угодна Богу. Оказывается, мы своей верой можем угождать, а можем не угождать Богу. Поэтому как верить так, чтобы наша вера была угодна Богу? Если мы посмотрим внимательно на все четыре Евангелия, то мы обнаружим во всех четырех Евангелиях всего два случая, когда Христос был удивлен или поражен. Вот были два события, которые его вот поразили. Одно событие было, которое поразило его, это демонстрация веры. И второе событие, которое поразило его, это было отсутствие веры. Первое событие, наверное, вы знаете. Если не знаете, я напомню. Как только я начну напоминать, вы сразу вспомните. Об этом написано в Евангелии от Луки, в 7 главе, и Марк повторяет эту историю. Это история одного человека, римского сотника, чужестранца, не еврея, хорошего человека, который по-хорошему относился к евреям, он построил им синагогу, и, наверное, он не заставлял их идти два поприща вместо одного. Его уважали в народе, он был справедливым человеком, судя по тому, что о нем говорили старейшины. И однажды он узнал о том, что Иисус где-то рядом, он пошел навстречу Иисусу, но сам постеснялся подойти и послал старейшин израильских. Старейшины израильские пришли к Иисусу и говорят: там есть хороший человек, у него есть просьба к тебе, выслушай его, он действительно хороший человек. Иисус встретился с ним и говорит: что ты хочешь? Говорит: у меня есть слуга, которого я люблю. Я не знаю, почему он любил слугу, но опять не хочу сейчас расплываться по этой теме. Был слуга, которого он любил. И он говорит: он болен, и тяжело болен, исцели его. Иисус говорит: хорошо, пойдем к тебе домой, я сделаю то, о чем ты просишь. Он говорит: не надо. Зачем? Я верю в то, что ты Сын Божий. Я верю в твою связь с Богом. Я верю, что если ты скажешь слово, значит, слово непреклонно. Так как мое слово, когда я говорю слуге: пойди и сделать, и сделай, он делает. Принеси, приносит, отнеси, относит. Я верю в то, что твое слово работает точно так же. Ты скажешь, и будет. Иисус посмотрел на этого человека, и на лице его было удивление. Он был поражен. Он сказал: во всем Израиле я не нашел такой веры. И через некоторое время Иисус оказывается у себя дома, там, где все его знали. Он начал свое служение из этих мест, Капернаум. Он сотворил первое чудо, первые проповеди он произнес там. Первые ученики оттуда, все его знают, все видели, как он рос, все видели его поведение, он всем был известен. Он творил там много чудес, он помогал людям, он исцелял. Они изумлялись, когда они слышали его, потому что он семинариев не заканчивал. И они изумлялись, откуда у него такое знание. И мы читаем, что он многих чудес не сотворил там. Почему? По неверию их. Иисус был изумлен этому неверию. Как верить так, чтобы наша вера заставляла Бога удивляться? Как верить так, чтобы наша вера была угодна Ему? Чтобы она была Ему приятна? Есть много историй в Евангелии, где упоминается о маловерии людей, которые окружали Иисуса. Марка 4 главе с 35 по 40 стих. Читаем историю, как Иисус направлялся в лодке со своими учениками. Уже много чудес было сотворено, на их глазах они видели это все. Он исцелял, он воскрешал, он кормил. И вот он в лодке спит на корме, и волны бушуют, его захлестывают лодку. И ученики закричали, растолкали Иисуса и говорят: «Учитель, тебе что, разницы нет? Мы погибаем». Иисус говорит: «Вы не поняли. Если я с вами, вы не погибнете. Если я с вами, вы не погибнете. Какие бы волны ни были, если я с вами. Если Христос в вашей лодке, вы не погибнете. Будут волны, будет буря, вашу лодку будет штормить и бросать из стороны в сторону, вы не погибнете. Если вы выйдете из лодки и пойдете навстречу Христу, и если Он рядом, вы не погибнете. Если Христос рядом с вами, вы не погибнете». Христос говорит ученикам: вы что, этого не поняли? И он удивился их маловерию. И так мы обнаруживаем, что всегда, во всех обстоятельствах, Иисус ожидает от его последователей, чтобы они имели веру. Он хочет от своих последователей, чтобы они жили так, как будто они доверяют Богу. Слышите, какое слово я сказал? Как будто. Он ожидает от своих последователей, чтобы они жили жизнью доверия Богу. Он ожидает от них, что они будут жить так, как будто их отношения с Богом ничем не нарушаются. Он ожидает, что они будут жить так, как будто Бог постоянно с ними, так, как будто Он в них, так, как будто они не сомневаются в Его любви, в Его заботе о них. Так, как будто Он управляет всеми обстоятельствами их жизни. так как будто все, что он делает им во благо. Только без «как будто». И когда он не видит этой веры в своих учениках, он говорит им: «Эй, послушайте, а что с вашей верой?» Он не говорит: «Имейте веру» или «Верьте и надейтесь». Он учил: «Живите так, как будто Бог такой, какой Он есть, сущий. И Он способен творить только то, что Он способен творить, и никто другой не способен творить то, что Он способен творить, и Он непоколебим и неизменен в исполнении Своих обетований». Такой веры ожидал Иисус от Своих учеников. И наша вера не в том, что Бог существует, и бесы веруют, и трепещут, знают о том, что Бог существует. Наша вера не в том, что Христос Сын Божий, бесы первые узнали об этом. Наша вера не в том, что Христос жил на земле, в это верят атеисты. Наша вера в том, что Христос Сын Божий умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Наша вера в том, что Он любит нас, несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся. Наша вера в том, что все обстоятельства нашей жизни под Его контролем, и Он все обстоятельства использует для нашего блага, и это не фатализм. Итак, наша вера в то, что Он такой, какой Он есть. И мы верим в то, что Он исполнит то, что Он обещал, даже если... Послушайте, какое слово я скажу. Послушайте внимательно. Даже если этого придется подождать. Если Христос не видит в нас подобной веры, Он говорит: где ваша вера? Мы верим тому, что все, что Он обещал, Он исполнит. Мы живем, ожидая исполнения этих обетов. Он говорит: я хочу, чтобы вы жили так, как живут люди, абсолютно уверенные в том, что во всем, что не делает Бог с ними, Он делает им во благо. Чтобы вы всегда во всех обстоятельствах вашей жизни могли сказать: с нами Бог. Я попытался сказать это по-немецки на первом богослужении. Я понял, что у людей, которые знают немецкий, я вызвал шок. Потому что они не поняли, что я говорил по-немецки. Они подумали, что я говорю на каком-то другом языке. По-немецки это звучит «God mit uns». «God mit uns». «С нами Бог». Я не удержался от искушения написать это вчера по-немецки. Как будто мы живем так, что мы уверены, что с нами Бог. Как мы будем жить, если мы будем абсолютно уверены, что Он с нами? Именно этого Иисус ожидал от Своих учеников, и этого Он ожидает от тебя, от меня. И если мы заглянем в самое начало Библии, то грехопадение случилось тогда, когда люди перестали Богу доверять. Адам и Ева разрушили отношения с Богом именно недоверием Богу. Они усомнились в Нем, и доверие Богу поколебалось. И Христос учил, когда ходил по земле, что Бог ожидает от человека восстановление отношений с Ним не через исполнение закона Божьего, не через послушание Его заповедям, а только через веру. И если недостаток веры разрушает наши отношения с Богом, то когда мы проявляем веру, это восстанавливает их. И наши отношения с Ним начались не с того, что мы сделали что-то приятное Богу или угодили Ему. Наши отношения с Ним начались с того, что мы поверили Богу, и это вменилось нам в праведность. Мы уверовали в то, что нет праведного ни одного. Мы осознали верой, что все мы грешники пред Ним. И мы поверили в то, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, и Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И нас вдохновляет вера других людей, которые проходят через трудные обстоятельства в их жизни. И когда они рассказывают, что они теряли близких, родных, они теряли того, кого они любят, они теряли то, что они любят, и продолжали верить Богу и уповать на то, что Он выполнит все свои обещания, эта вера вдохновляет нас, и мы хотим подражать их вере. Мы хотим быть похожими на них, потому что где-то там внутри мы понимаем, что Бог возвеличивается и прославляется посредством нашего доверия Ему. Нам кажется, что мы все знаем о вере. Нам кажется, что вера – это то, как мы чувствуем. Нам кажется, что мы знаем, что значит вера и неверие. Но вот если мы посмотрим сегодня послание к евреям, на знаменитую главу, напомните мне, 11-ю, правильно, 11-ю главу, послание к евреям. Сегодня я предложу 4-6 стих для изучения, то, наверное, это поможет нам понять, а Что значит вера, угодная Богу? Что это значит? Итак, начнем с 4 стиха. Верой, давайте с 3. Верой познаем, что веки, наверное, лучше века, устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще верой. Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения свое получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Вот такой отрывок. Чтобы лучше понять, о чем здесь идет речь, мы понимаем, я хочу сразу вам сказать, и вы будете меня контролировать. Если я собьюсь и скажу, апостол Павел написал послание к евреям, да, автор, на самом деле спор, и никто не знает, кто написал послание к евреям. Есть часть людей, богословов, которые считают, что Павел, есть часть людей, которые считают, что не Павел. Не хочу сейчас вмешивать вас в этот спор. Я буду говорить автор, но если я собьюсь, скажу апостол Павел, имейте в виду, я имел в виду автор. Автор. Даже если я скажу апостол Павел, я имею в виду автор. Без имени. Хорошо? Итак, автор этого отрывка, это 11 главы всего послания к евреям, говорит о вере. 11 глава – это особенный акцент о вере. И чтобы нам лучше понять то, о чем я прочитал, об этих людях, которые засвидетельствованы в вере. Они жили верой, и эта вера была угодна Богу. Вот чтобы лучше понять, о чем здесь идет речь, давайте посмотрим на 10 главу, сначала 34 стих. Здесь написано такое. «Ибо вы моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество лучшее и неприходящее». Знаете, когда я читал стих, меня это поразило. «Кто из нас будет радоваться расхищению имущества?» Я хочу обратиться к тем, кто сегодня приехал на машине. Вот вы выйдете после богослужения из церкви, машинки нет, любименькой. Нет ее. И домой надо идти пешком, как все. Ехать на общественном транспорте. Трагедия. Как это пережить? Кто из нас будет прыгать от радости? Никто. А, Руслан показал. Ну, где-то... твоя машина, да. Я этого ожидал. Я этого ожидал, Руслан. Я ждал, что ты поднимешь руку. Ну вот они приняли расхищение имущества с радостью. И чему они радовались? Они радовались тому, что у них есть что-то лучшее там на небесах, а это временное. Я вам скажу, просто, наверное, у вас вы можете такой же пример привести, как и я. Ну, сейчас я меньше, раньше больше, когда у нас было много миссионеров, миссионерских команд, мне приходилось ездить по разным городам и весям, иногда отъезжать там от Москвы, ну, не так далеко на самом деле, там километров 500 или 600 я попадал в какие-нибудь маленькие города или села, где мы организовывали новые церкви. Я попадал в жизнь совсем другую. Потому что Москва и остальная Россия – это как бы две разных страны. Я попадал в места, где люди жили в обычных домах, там двухэтажных иногда, таких вот многоквартирных, ну там может быть 40 квартир или сколько-то, где не было воды, текущей из крана, никакой, ни горячей, ни холодной, вообще не было. Надо было ходить на колонку, чтобы набрать воду. Газа не было, у них стоял там газовый баллон. У них не было туалета, потому что не было воды. И в туалет там нужно было бежать в конец огорода. И я не представляю, что они делают зимой. Я не шучу, я серьезно говорю. Люди живут в таких условиях. И когда я попадал туда, с одной стороны, понятный дискомфорт, ты чувствуешь, как вот не в своей тарелке, потому что ты не привык к таким условиям. С другой стороны, у меня была радость. Какая? Что это закончится рано или поздно. Я вернусь домой, где ты открыл кран, и течет горячая и холодная вода, и теплый туалет, и что там еще. Ну, все удобства. Все то, к чему мы так привыкли уже. И я понимал, насколько мой дом отличается от их дома, и как хорошо, что здесь я временно, а там постоянно. Вы понимаете, о чем я говорю? Те, кто живет верой в то, что здесь все постоянно, самые несчастные люди. И Павел говорит об этих, которые верили в то, что там постоянно, и там лучше, чем здесь. Там лучше, чем здесь. Там всегда горячая и холодная вода. Там не отключают электричество. Там теплый туалет. Там нет болезней, там нет скорбей, там нет переживаний. И это мой дом. А здесь нет. Это временное жилище, где мы мучаемся, страдаем, где нас обижают, и мы обижаем, и мы обижаемся. Иногда плачем, иногда говорим обидные слова, иногда слышим обидные слова. И это временно. И это радует, что рано или поздно это закончится. И я буду там, и там мой настоящий дом, и там лучше. И Павел говорит, это вера. Эта вера помогла этим людям радоваться. Эта вера отличает этих людей, которые радовались, от многих и многих, которые называют себя христианами. Они знали. Поэтому, продолжая 11 главу, автор говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому я смелюсь сказать, что слово «знали» в Евреям 10.34, в Евреям 10.11 глава 1 стих можно интерпретировать как «вера». И вся 11 глава полна примеров веры, или по-другому «доверие Слову Божьему». Прочитаем также Евреям 6 глава с 11 по 12 стих. Здесь написано следующее. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Слушайте, какое слово, как мне нравится оно. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Которые верой, и какое еще слово? Долготерпением. Вы помните, я вам говорил, что Бог всегда выполняет свои обещания. И что я добавил? Но иногда этих обещаний нужно ждать. И многие из нас нетерпеливы. Многие из нас говорят Богу, дай мне здесь и сейчас. А если ты не дашь мне здесь и сейчас то, что я хочу, то тогда забудь о моем обещании, я возьму его сам. У вас бывали ситуации? У меня бывали. Когда вы стоите на автобусной остановке, долго ждете автобус не подходит, и вы решаете, нет, я все-таки пойду пешком, вы проходите 200 или 300 метров пешком, и вдруг видите, подходит автобус, вы бежите обратно к остановке, а водитель, они на это заточены, эти водители, он у вас перед носом захлопывает дверь и уезжает. И вы понимаете, что я не дождался свой автобус. Как много благословений мы пропустили, как много мы не получили того, о чем мы молились, потому что мы не имели достаточно чего? Терпение. Что вера и терпение идут рука об руку. Мы верим тому, что Бог исполняет свои обещания, но мы ждем, как Сара ждала. Ждем. Когда он родится, этот Исаак? Ждем. И даже уже, если плоть немощна, и даже если все обстоятельства против нас, мы все равно верим. И что делаем? Ждем. Это принцип, о котором говорит автор послания к евреям. Цель этого автора, послания к евреям, в 11 главе привести примеры того, кто долготерпением веры получил обещанное. Поэтому, когда мы читаем 13 главу, 7 стих этого послания, то мы обнаруживаем о том, что автор призывает нас подражать вере людей, которые верили и ждали. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте их вере», говорит автор. Это место Священного Писания призывает нас учиться вере, жить по вере, ожидая исполнения Божьих обетований. Это главная тема послания к евреям. Итак, терпение, исполнение и получение. Посмотрите на 35-36 стих этой главы, что здесь написано, 10 главы. «Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние». И дальше он продолжает, говорит, «терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Терпение нужно вам. Если вы сказали о чем-то Богу, если вы помолились, если вы верите в то, что Бог вас слышал, вам нужно терпение. И всякий раз, когда мы повторяем, и когда мы опять начинаем доказывать Богу, и когда мы начинаем проносить много слов, и произносить заклинания, и уговаривать Бога, чтобы Он дал нам то, что мы хотим, что мы таким образом демонстрируем? Неверие. И я думаю, когда мы сомневаемся в том, что Он нас слышал, мы не просто сомневаемся в том, что Он нас слышал, мы сомневаемся в том, что Он любит нас. Потому что когда с нами происходит что-то неприятное в нашей жизни, мы не сомневаемся в том, что Бог существует. Мы не сомневаемся в том, что Христос – Сын Божий. Наша вера не колеблется. Даже наша вера не колеблется в том, что Бог, Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И здесь наша вера непоколебима. В чем мы сомневаемся? Когда с нами происходит что-то неприятное, в чем мы сомневаемся? Мы сомневаемся в том, что Он любит нас. Если ты меня любишь, почему ты со мной это сделал? Почему ты это допустил в моей жизни, если ты меня любишь? И это звучит обидно для Него. Наши дети иногда в запале, когда они были маленькие, кричали нам: «Ты меня не любишь». Мои, по-моему, не кричали. Жена говорит: «Нет». Но я знаю, что некоторые делают это, кричат. И родителям обидно это слышать. Потому что есть такое наказание для родителей – любить своих детей. Послушных и непослушных, хороших и плохих, всяких, во всех обстоятельствах. Терпение нужно вам, чтобы получить обещанное, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Вот почему Господь дал нам послание к евреям и дал специально 11 главу. Один пример за другим истинной веры, чтобы мы научились подражать их вере и в первую очередь научились терпеть и ждать так, как они. Вера есть осуществление ожидаемого, верность невидимым, в ней свидетельствованы древние. Когда речь идет о древних, то речь идет о патриархах, которых мы читаем в Ветхом Завете. Стих 1 говорит о том, что я перефразирую немножко то, что здесь написано, может быть, на более простой примитивный язык. Смотрите, что написано в первом стихе. Вера есть осуществление ожидаемого. Будьте уверены в том, что Бог исполнит то, что Он обещал. Это осуществление ожидаемого. Будьте уверены в том, что Бог исполнит все, что Он обещал. Это осуществление ожидаемого. И второе. Будьте уверены в том, что невидимый Бог контролирует все Его творение. Это уверенность в невидимом. Он все контролирует. И третье. У нас есть подтверждение этому в истории. Ветхий Завет. В нем засвидетельствованы древние. Они жили такой верой, они терпеливо ожидали, они получили обещанное. И их жизнь свидетельствует этого. И два первых примера из Ветхого Завета – это Авель и Енох. Они угодили Богу, потому что они верили. Авель – это второй сын Адама и Евы, а Енох – это седьмое поколение после Адама, упоминается в пятой главе книги Бытия. Поэтому мы читаем в четвертом стихе: «Веры Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ей получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ей он и по смерти говорит еще». Итак, автор обращает наше внимание на то, что Авель, принеся лучшую, чем Каин, жертву, получил свидетельство от Бога в том, что он праведен. И эта жертва была принесена верой. И главное было не в том, что он сделал, а то, как он сделал. И его действие можно назвать осуществлением ожидаемого. Затем в пятом стихе мы читаем о Енохе, как о человеке, засвидетельствованном в вере. Здесь написано: «Вера Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Два раза в Бытие упоминается Енох, в 22-24 стихе Моисей упоминает, что Енох ходил пред Богом. Или в другом переводе написано, что он ходил с Богом. Поэтому автор послания к евреям говорит, что он угодил Богу, поэтому здесь сказано, что Енох получил свидетельство, потому что он угодил Богу. Итак, автор послания к евреям берет два примера из Ветхого Завета, чтобы проиллюстрировать. Стих 2. Древние, то есть люди Ветхого Завета, жившие верой, свидетельствуют о том, что Бог исполняет обещанное. Мы не обсуждаем природу их веры. Здесь не сказано, потому что вера упоминается в их историях. Понимаете, что я говорю? Потому что вера упоминается в их историях, в текстах Ветхого Завета, это становится необходимым элементом угождения Богу. Нет. Наоборот, автор видит веру этих людей, этих мужей, в том, что они делали, угождая Богу. И поэтому их вера упоминается в текстах Ветхого Завета, потому что нет другого способа угодить Богу, как только посредством веры. И 6 стих продолжает 5. «Енох ходил перед Богом, угодил ему тем, как он ходил, верой». Поэтому стих 6 начинает словами: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищем Его воздают». И Библия говорит, что Авель и Енох угодили Богу тем, что жертвами и делами, и послушанием, они демонстрировали доверие Богу. И это вера в то, что Он исполнит обещанное. Без веры угодить Богу невозможно. Только через веру наше послушание угодно Богу. Енох угодил Богу, так как Енох имел веру. Почему мы не можем угодить Богу без веры? Посмотрим на заключительную часть 6 стиха. В первой части сказано, без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал. Здесь написано, что Он есть. Я бы сказал, что Он есть, кто Он есть. Поэтому, когда Христос учит своих учеников молиться и говорит им, обращайтесь к Нему, Отче наш. Обращаясь к Нему, Отче наш, вы всегда можете рассчитывать на Его внимание к вашей молитве. Отец не игнорирует молитвы своих детей. Но потом говорите «Сущий». «Сущий» — это имя, которое Бог открыл Моисею в горящем кусте. «Сущий» — это новое откровение о Боге. «Сущий» — это Бог, кто Он есть. Творец всего видимого и невидимого. Бог — создатель всего. Бог, которому все подвластно. Бог, который все контролирует. Бог, которому нет начала и которому нет конца. «Сущий». «Отче наш». «Сущий». И когда вы обращаетесь к Богу, когда вы веруете в то, что Бог действительно, кто Он есть, вы знаете такого Бога. А если вы его не знаете, вы не можете к Нему так обратиться. Но если вы знаете, кто Он есть, и верите в то, что Он есть, кто Он есть, такая вера угодна Богу. Потому что здесь сказано, а вот без такой веры, что там дальше написано? Угодить Богу невозможно. Мы к Нему лезем со своей верой. Вот как я верю. Точно так же, как мы к Нему лезем со своими молитвами, и нам кажется, что эти молитвы Он должен слушать и принимать, и восхищаться тем, что я молюсь. Я молюсь. Я молюсь. Понимаете, кто молится? Я. Точно так же мы приходим к Нему с нашей верой и думаем, что вот так, как я верю, это должно быть угодно Богу. Нет. Если вы хотите, чтобы ваша молитва была угодна Богу, молитесь так, как учил Христос. Если вы хотите, чтобы ваша вера была угодна Богу, молитесь так, как учит Священное Писание. Наша вера, основание нашей веры является то, что мы верим в то, что Бог есть, кто Он есть. И это фундамент. Речь не идет о том, что они верят в то, что Он существует. Речь не идет о том, что они верят в то, что Он всемогущий. Нет, они верят в то, что Он есть, кто Он есть. Отче наш, сущий на небесах. И еще, Он вознаграждает тех, кто ищет Его или стремится к Нему. Он вознаграждает тех, кто ищет Его и стремится к Нему. Повторить? Он вознаграждает тех, кто ищет Его и стремится к Нему. Поэтому Христос, когда учит своих учеников молиться, Он говорит, когда ты молишься, зайди в комнату, закрой дверь, молись Богу, ищи Его, стремись к Нему. И тогда невидимый Бог, видя тайное, что сделает? Вознаградит тебя. И в этом была вера мужей веры. Они верили в то, что Бог есть, кто Он есть, и что Он ищущих Его вознаграждает. Он им воздает. И это вера, которая угодна Ему. Так наша вера состоит из двух частей. Мы верим в то, что Бог есть, кто Он есть. Мы верим, что Он вознаграждает тех, кто ищет Его. Если мы так верим, то мы угождаем Богу. Мы верим в то, что Бог реален. Он есть, кто Он есть. Отче наш, сущий на небесах. Мы верим, что Он вознаграждает тех, кто ищет Его. И мы не боимся говорить, да будет воля Твоя. Потому что если мы знаем, что Он есть, кто Он есть, мы не боимся Ему сказать, да будет воля Твоя. И основанием нашей веры являются эти два факта. Бог реален, Он есть, то Он есть, и Он воздает ищущим Его. Эти два утверждения основаны на следующих факторах. Бог существует, Он не имеет начала, Он вечен, Он неизменен. Он говорит о себе, я тот, кто я есть, и Исход 3 глава 14 стих. И это Его имя. И мы угождаем Ему, когда наше знание об этом, наша вера в это, послушайте, какое слово я скажу, влияет на нашу жизнь. Влияет на нашу жизнь. И второе утверждение, что Он вознаграждает тех, кто ищет Его и воздает ищем Его, основано на том, что Его любовь беспредельна и избыточна. Итак, сегодня мы говорили о том, как верить так, чтобы наша вера была угодна Богу. На основании текста, который мы прочитали, мы видим, что фундаментом нашей веры является то, что мы веруем, что Он есть, кто Он есть. И Он воздает ищем Его. Простая вера. Но эта вера отличала уже Ветхого Завета. Тех, кто своей жизнью доказал, что он правильно веровал. Я уверен, что были другие, которые, может быть, умничали, пытались из этого сделать что-то другое, как-то по-другому веровать. Мы не находим их на страницах Священного Писания. А если они упоминаются, то упоминаются не как люди для подражания, а как те, которым подражать не следует. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша жизнь была угодна Богу, если мы хотим, чтобы наши молитвы были угодны Богу, надо молиться так, как молился Христос. Если мы хотим, чтобы наша вера была угодна Богу, надо веровать так, как этому учит Священное Писание.